Эксклюзив.
Доброго дня всем. Это радио «Комсомольская правда», программа «Московские окна». Меня зовут Александр Рогоза. Прямо сейчас у нас будет традиционная для четверга рубрика «Лицом к народу», в которой мы общаемся обычно с полицейскими. Но сегодняшний выпуск, он не совсем обычный, потому что сегодня мы попытаемся заглянуть, что называется, в глубину ряда очень громких преступлений. Мы сегодня будем говорить о так называемом «битцевском маньяке» по паспорту Александре Пичужкине. Дело в том, что в октябре 2017 года ровно 10 лет с того момента, как этот мужчина, на счету которого 49 подтвержденных убийств, был отправлен на пожизненное заключение. Наш сегодняшний собеседник – генерал-майор полиции Юрий Вячеславович Демин, начальник управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. Юрий Вячеславович, добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы будем с вами говорить, именно вы наш собеседник, потому что с 2005 года вы участвовали, как это правильно назвать, в расследовании?
В расследовании, и потом уже в раскрытии.
Юрий Вячеславович, первый вопрос таков. С какого момента стало понятно, что это все-таки серия?
Ну, с учетом того, что так совпало, что мое назначение состоялось на Юго-Западный округ как первого заместителя начальника криминальной милиции в октябре 2005 года. И именно в этот день было совершено одно из убийств, которое в последующем уже была определена серия.
То есть прям совпало в день, когда вы вступили?
Да. Да, получилось так, что это отложилось в моей памяти, когда меня встречал дежурный. Знали, что прибудет для, скажем, ознакомления, доведения до личного состава. Встретился, сказал: вы наш новый начальник криминальной милиции. Я говорю: да. А вы поедете на убийство, которое совершено в битцевском лесу. Это очень, так скажем, уже прошло уже даже не 10-11 лет, но в памяти это осталось. С учетом того, что почерк совершения данного преступления, он был определенный. Я не буду сейчас говорить все детали, с учетом того, что картина не очень приятная. Но почерк был уже понятен на третьем преступлении, что это преступление совершает одно и то же лицо. Был создан оперативный штаб, который возглавлял на тот период начальник МУРа, глава Нафигр Владимирович. Я был заместитель начальника этого штаба по раскрытию и расследованию данного преступления. Она была усилена представителями МУРа. Достаточно серьезно проводилась работа. Все-таки территория Битцевского леса, если вы на карту посмотрите, это большая территория, где нет видеонаблюдения. Та категория лиц, которая была потерпевшей, естественно, люди были либо без определенного места жительства, либо вели такой замкнутый образ жизни. Достаточно большое количество времени у нас уходило, в том числе и на установление личности. Зачастую некоторые были без документов, не всегда по пропаже данных людей нам обращались, поэтому уходило достаточно большое количество времени на их установление личности. Цель уже потом определения, где последний раз его видели, круг общения. Вот это вот способ совершения преступления, вот этот определенный почерк, нам достаточно много приходилось работать в архивах, поднимать события, которые могли иметь какую-то схожесть с теми убийствами, которые были зафиксированы у нас. И здесь не только Москву, Московскую область. Достаточно большое количество мы направляли запросов с целью выяснения, были ли такие еще совершены преступления таким способом. Потому что здесь могла быть и гастрольность.
Простите, а места, где находились тела, они одного типа, так скажем, были? То есть какие-то...
Это практически далеко от тропинок, от тех мест, где гуляли граждане в Битцевском лесу, естественно, в местах, где практически не могло быть очевидцев и свидетелей. Достаточно большое количество времени тратили для того, чтобы хоть кого-то найти, которые могли бы этих людей видеть, кто с ними вместе проходил. И с учетом того, что очевидцев не было.
Не было ни очевидцев, но, как мы знаем, по крайней мере, из кино, да, не, или из книг каких-то. Комиссионный
портрет был, который никак не похож был, когда задержали.
Как мы из детективов, по крайней мере, знаем, что там некоторые маньяки пытаются оставить какой-то свой там фирменный росчерк, там стиль какой-то, оставить какую-то улику, которой он пытается играть в игру с сыщиками. Здесь что-то подобное было?
Были как раз найдены предметы, которые, просто мне детали не хочется рассказывать, потому что если будут слушать люди, вот этот и весь тот ужас, который был на месте происшествия, серия определенная была, потому что там непосредственно были народные предметы, которые находились в теле погибших.
То есть официальная информация, я опять же опираюсь на какие-то публикации в СМИ, в Википедии довольно большая статья, но там фигурирует в качестве оружия удавки и молотки.
Нет. Естественно, с учетом того, что сейчас меня не то что заставляете, а чтобы просто понятно, естественно, убийство носилось твердым предметом.
С Скажите, пожалуйста, вот надо отмотать время назад и, наверное, более молодым людям объяснить, что Москва и Битцевский парк тогда, это и сегодняшняя Москва, это вообще, может быть, другие города, потому что и с безопасностью, и с развитостью лесопарковых зон сейчас, конечно, большой прорыв. Можете описать атмосферу Битцевского лесопарка в то время?
Ну, в принципе, да, до этого случая серьезных преступлений там не совершалось. Ну, были грабежи, разбои, убийства, которые, в принципе, не носили серийный характер, практически многие из них раскрывались. Это связано на почве личных неприязненных отношений, молодые компании, шашлыки, распитие спиртных напитков. Но вот именно такого состава, как совершение преступления, имеющие признаки маньячной тематики, вот, конечно, не было.
Ну, а что дальше происходило? Как только стало понятно, что это серия, усиленные патрули, как с безопасностью в парке?
Значит, изначально округ обходился своими силами. Мы собирали и приданные силы с отделов внутренних дел, приближали наряды по маршрутам. Там у нас работала конная милиция. Мы делили на сектора, осуществляли патрулирование. Но с учетом того, что данное преступление он совершал в местах глухих, далеки от всех тех мест, где были пешеходные зоны, ну и с большим интервалом. То есть, если это вот было достаточно, так скажем, часто, этих зацепок было гораздо больше. Он, может, где-то появился на нашем горизонте, потому что сотрудникам была поставлена задача проверять всех подозрительных лиц, доставлять в отдел внутренних дел, выяснять все это обстоятельства. Но интервалы очень серьезные были. Иногда по 2-3 месяца преступление не совершалось. Но мы все равно продолжали нести службу и осуществлять данную работу.
Скажите, вот, так скажем, на смену сколько сотрудников полиции выходили ежедневно?
Ну, сейчас уже время прошло уже приличное. Но я считаю о том, что те силы, которые были задействованы, естественно, их было недостаточно. Поэтому было принято решение тогда старым руководством главка о выделении дополнительных сил уже города. Уже выделяли дополнительные силы и все округа, и оперативный состав, и кинологи с собаками, и уже потом соответствующие полки патрульно-постовой службы. Потому что территория очень большая. И мы понимали о том, что сначала мы ставили своих сотрудников в штатском привычных местах выхода, захода в Битцевский лес. Но достаточно очень много было козетроп, где преступник мог использовать, минуя наши посты блокирования.
Как в таких случаях правильно себя вести с полицией? Нужно ли сообщать там о каких-то дополнительных мерах безопасности населению? Или для населения все продолжалось обычным чередом?
Информация о том, что на территории Битцевского парка орудует битцевский маньяк, она достаточно уже была доведена до населения, и в средствах массовой информации все газеты писали. Соответствующих информация была и по телевизору. Поэтому информация она была. То есть то, что это мы держали в секрете, уже достаточно много было именно проинформировано о том, что там небезопасно.
Но тем не менее люди ходили по парку?
Ходило очень мало людей.
То есть ему сложнее стало?
Ему стало сложнее. Но дело в чем? Именно те жертвы, которых он выбирал, они не читали ни газеты, не смотрели телевизор. Вот в чем проблема.
Это в основном все-таки маргинальные, люди?
Да.
Скажите, пожалуйста, круг подозреваемых, насколько он широк был? И был ли в нем реальный этот маньяк Александр Пичужкин?
Значит, в этом большом круге, который мы отрабатывали, его не было. С учетом того, что было понятно, что человек, совершающий данное преступление, возможно, имеет определенные проблемы с психикой, мы проверяли по всем нашим имеющимся учетам, в том числе используя соответствующие учеты психоневрологических диспансеров, людей, которые к этому имеют хоть какое-то отношение по своему, так скажем, психическому состоянию, либо имеющие определенный, скажем, след в наших статистиках, как ранее судимые. Поэтому достаточно большой круг людей изучался. Потому что у нас на тот период не было никаких свидетелей, которые могли бы как-то его сузить. Не было конкретных зацепок от круга общения с теми людьми, чтобы мы могли бы из тех лиц, которые тела мы находили, хоть как-то привязать его в качестве лица, которое имеется кругом общения. Достаточно большой объем работы проводился. Решения все принимались, когда данное преступление имело быть место, был определенный круг людей, которых молниеносно на территории Москвы проверяли алиби. То есть у нас не было никаких таких прямых доказательств их причастности к данному преступлению, но они подходили по каким-то признакам. И когда у нас убийство очередное совершалось, весь личный состав оперативной службы выезжал в эти адреса и проверял их алиби на период совершения преступления. Работа была очень колоссальная и большая.
То есть список, это, можно сказать, несколько сотен человек?
Да.
Я правильно понимаю, наверное, с каждым убийством или с каждым каким-то эпизодом круг вокруг него сужался, то есть о нем узнавали вы все больше и больше, или так все-таки нельзя говорить?
Значит, у вас вот не очень совсем верная информация, вы назвали 49, 52 было доказано, 52. Учет он вел свои. По его учетам было 62. Он даже имел соответствующую папочку, в которой хранили все статьи о Чикатиле. Он знал, какое количество было совершено убийств Чикатила. И он на тот период знал, что он превзошел Чикатилу.
Спасибо большое. Мы вернемся буквально через 2 минуты. Это радио «Комсомольская правда». И в гостях у нас генерал-майор полиции Юрий Демин.
Эксклюзив. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Эксклюзив.
Итак, мы возвращаемся. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Рогоза. Сегодня у нас в гостях генерал-майор полиции Юрий Вячеславович Демин. Мы говорим о битцевском маньяке Александре Пичужкине, который наводил ужас, все-таки так правильно говорить, на всю Москву, потому что было очень много убийств. Слава богу, его остановили. Нам-то, обычным людям, не вполне понятна его мотивация. Разве может быть кумиром человек, который положил кучу народу, который издевался? В чем мотивация? Почему он для него так важен?
Получение определенных эмоций. И эмоции не только совершение убийства, а сам процесс. Потому что даже вот с тем ажиотажем, который был по совершениям данных преступлений, просто мысли определенные приходили в голову. Люди знали, что очень опасно там. Как он их уговаривал? А это не то, что где-то там на подходе к Битцевскому лесу. Он их уводил туда вглубь. Думал, как люди туда шли? Какие аргументы он приводил, чтобы их увести за собой туда?
То есть он нападал не где-то на дорожке, а потом утаскивал?
Он нападал. Это целая технология была. Человек очень хороший психолог. Он нормально мог познакомиться с неизвестным человеком, естественно, на почве где-то там совместного распития. И в процессе общения с ним говорил, знаешь, вот ты мне так понравился, я в тебе чувствую что-то такое родное и близкое. У меня вот недавно случилась трагедия. Я похоронил свою собаку. Пойдем, помянем ее. Брали с собой водку. За стакан этой водки люди шли с ним на верную гибель.
То есть он всегда выпивал со своими жертвами?
Да.
Насколько далеко он уводил в лес?
Практически где-то преступления у нас были недалеко от проезжей части, в зависимости от тех патрулей и места, где он... потому что там же видно на расстоянии, наши сотрудники не сидели же в кустах, там вырыли все землянки, что их не было видно. То есть там сразу видно, если люди где-то вдалеке ходят, значит, видят и уводят, потому что он именно уводил в те места, где на достаточно большом визуальном уровне не было людей. То есть он ходил, долго водил, видел, что никого нет, и в этот период совершил преступление. В каком-то овраге, в каких-нибудь таких местах глухих.
Он понимал, что его ищут, и что полицейских здесь гораздо больше, конечно, чем раньше.
Тем более полицейские, это не видно, то, что все сотрудники несли форму штатскую.
Так иногда бывает. Опять же, мы судим по каким-то фильмам, мы же не имеем отношения напрямую к вашей профессии, что когда раскрывается какое-то большое преступление, параллельно еще какие-то дела. И не то, что случайно, но, может быть, из-за усиления мер безопасности раскрываются новые дела. Тут что-то подобное было?
Значит, именно в период данной работы и увеличения плотности личного состава, там кроме этих преступлений практически ничего не совершалось. И интервалы очень большие, поэтому он говорил, что это не преступление не проходило. Вы считаете, что 52 что практически убивал достаточно, день-два. Нет. С октября 2005 года по июнь 2006 года, когда он был задержан, наши учеты были 14 убийств.
То есть все остальные тела не были найдены?
Все остальные убийства были совершены в период 14 лет.
То есть у него такой разлет?
Да. Демонстрация трупов и все остальное, она как раз произошла в октябре этого года, когда эти все трупы оставались на поверхности. Все остальные убийства в основной своей массе он трупы прятал. На территории Битцевского леса находится 24 колодца, где он после совершения убийства избавлялся от тел. И поэтому вот такого ажиотажа его не было, потому что были без вести пропавшие граждане, которые вели такой образ жизни, что практически никаких, были обращения по без вести пропавшим. А с учетом того, что часть этих колодцев уводила в территорию Юго-Востока, Гурьяновскую станцию, там находили неопознанные тела, они уже были все до такой степени обезображены. Естественно, уже было очень тяжело определить, что данная трупа имеет признаки насильственной смерти. Поэтому у нас здесь были без вести пропавшие, там были неопознанные трупы, и, естественно, никто это не складывал, что это преступление носит серийный характер.
Но он предполагал, да? То есть он рассчитал, или для него это просто место избавления?
Нет. Сначала, наверное, убивал для удовольствия, потом, видно, захотелось славы. С октября 2005 года пошла демонстрация. То есть он уже их не прятал, он их всех оставлял на поверхности.
Почему все-таки столько времени он уходил, его не могли поймать на месте?
Вот вы ведете отчет, почему так долго. Вы считаете, что сколько Чикатило ловили после того, как он оставлял, и было понятно, что это убийство?
Ну, за это время даже, если не ошибаюсь, двух человек расстреляли.
Непосредственно сказал. Отчет совершения данных убийств шел с октября 2005 года. Через 8 месяцев он был задержан.
Но те которые убийства, которые были до октября,
которые он совершил, это практически не то, что явка с повинной, а это исповедь дьявола. Когда человек рассказал о том, что мы не знали.
А вы с ним общались?
Конечно. После задержания я...
Какое он впечатление первое?
Первое впечатление — человек, который отказывался во всем. Он не сознавался. Достаточно не то, что много времени у нас ушло. У нас уже было понятно о том, что именно данный человек является битцевским маньяком. Слишком сразу много совпало. Единое, те наработки, которые у нас были, никаких не было, по крайней мере, каких-то вопросов о том, что действительно может быть это не он. Потому что и та записка, которая была оставлена жертвой, и после общения с сыном, который рассказал о том, что мать ему рассказывала о том, что вот есть такой Саша Печушкин, который в последнее время очень как-то она волнуется, он себя ведет по-странному, постоянно ее зовет в Битцевский лес, показать могилку собачки, что она вместе с ним раньше как-то работала в магазине. Я оставил телефон сыну о том, что вот я ушла гулять, телефончик такой-то. И после того, как мать домой не пришла, сын начал ему звонить. Вот знаете, вот мне мама оставила телефон, и она не пришла домой. Он сказал, что знаете, я же твою маму давно не видел, вот, и положил трубку. Он знал то, что мы обязательно к нему придем, когда все это дойдет до нас. Избавился от всех вещдоков, и одежду, в которой совершал преступление, и вот эту папку с Печушкиным. Единственное, что осталась шахматная доска. И он на этой доске вел свои учеты. Он заполнял каждую клеточку, забирая с места преступления какие-то предметы, либо принадлежащие потерпевшему, либо какую-нибудь там пробку от бутылки. И каждую клеточку он заставлял. Он вел все эти учеты. И даже есть такое совпадение, когда уже непосредственно мы работали по остальным убийствам, которые он совершал ранее. Он сказал, что вот я при общении с одним из жертв запомнил то, что называл когда-нибудь день рождения. Вот он называет это день рождения, оно совпадает. Даже вот такие вещи он помнил.
Я напомню, что на доске 64.
64. То есть... И он уже планировал перейти к другой доске. И последние все убийства были совершены в отношении женщин. Почему он так решил изменить? Потому что он сказал, мне уже не интересно данных людей, потому что слишком мало уходит времени на то, чтобы они согласились пойти в Битцевский лес. Вот там, где были обнаружены тела, практически по всем этим преступлениям было доказано его причастность к совершению данных преступлений. Изначально были совершены убийства тоже так же в Битцевском лесу, были застрелены два лица без определенного места жительства. Но с учетом того, что несколько раз они давали осечку, он побоялся использовать уже в качестве предмета совершения преступлений.
Известно, что первая жертва еще в 90-х, да, по крайней мере, так писали.
Он выбросил, и это было как несчастный случай, своего друга из окна. Или, сейчас не помню, или с крыши. Вот здесь непосредственно падение с высоты было.
В смысле, он представил это как несчастный случай?
Ну, пусть.
Но убийство было, да, убийство сознательно?
Сознался, да. То есть это первое убийство, по-моему, он совершил 14 лет.
А как он объяснял, почему такая большая пауза была дальше?
Сейчас, если вот вспомнить по хронологии количество совершенных убийств, он их совершал, но они носили, так скажем, принцип латентности. Вот сейчас тут расписать, сколько было совершено там в 4-м году, сколько в 3-м, сколько во 2-м, сколько с 1-м. И сейчас вам, конечно, можно все это поднять, в рамках уголовного дела это есть. Но я четко вот вам, так скажем, дал посыл. Непосредственно организация работы шла по раскрытию, не то что раскрытию, а на тот период у нас была информация, естественно, материал уголовного дела, совершение 14 убийств. Все остальное это в процессе, когда он заявил о том, что совершил 62 убийства, способ совершения, что у нас все тела он выбрасывал в колодцы. Мы, естественно, все это накладывали на нахождение тел на Гурьяновской станции. Естественно, какие-то вещи совпадали. И вот этот клубок начал разматываться. Потом, когда он сказал, что вот я убил этих двух лиц без определенного места жительства, которые отдыхали там в Битцевском лесу, сзади подошел и стрелял.
Вы сказали, что поначалу упирался. А в какой момент он заговорил и почему?
После того, как ему показали фотографии, полученные с камеры видеонаблюдения, при входе в метро на Черемушке и выходе из метро в Коньково. Непосредственно последняя жертва, она чувствовала что-то. Поэтому, естественно, и записку оставила, и соответствующие проговоры были с сыном, который нам все это рассказал. Знали о том, что она использовала, так скажем, для поездки в основном метро. Время у нас приблизительно было. Запросили данную информацию с камеры видеонаблюдения. Как раз было видно, что он с ней заходит в метро Черемушки и выходит в метро Коньково. Когда ему показали эти фотографии, вот, естественно, он уже сознался.
Ну, получается, человек с двойной жизнью, а что происходило в обычной жизни, вот, видимо, для его там близких, родственников, соседей?
Родные догадывались, потому что непосредственно после совершения преступления он приходил, и определенные, скажем, пятна надежды были. Конечно, мать не говорила о том, что вот она знала, что он совершает преступление, но она догадывалась о том, что уже достаточно большое количество времени это освещали в средствах массовой информации, и когда человек приходил, у него надежды были бурые следы крови. Естественно, она догадывалась.
Но в данном случае она не попадает там под какую-то статью? Или тут как раз статья, что человек имеет право не свидетельствовать против своих родственников?
Первая статья Конституции.
Что касается Чикатило, он об этом часто рассказывал, что он пытался побить рекорд Чикатило?
В процессе общения с ним, и когда вот он сказал, какое количество преступлений, вот вы считаете, я совершил? Он говорит, ну, те 14, которые у нас, ну, по крайней мере, вот с начала и до конца. Он говорит, а Чикатило сколько? Я говорю, ну, 52. А у меня 62. Мы думали, просто человек, который лишнего сказал, а мы этому поверили. И когда вот он начал говорить про шахтную доску, на которой все это было отмечено, количество убитых человек, и когда действительно некоторые вещи начали уже вырисовываться как подтверждающие, этот отчет начал идти. Часть вот мы не нашли. И он даже, по-моему, жаловался, почему ему все убийства не доказали.
Но у вас нет сомнений, что он не приписывал себе лишнего?
Даже ни капли сомнений нет.
У вас вызвало удивление, что в итоге его признали вменяемым?
Естественно, здравому человеку, который видит весь этот ужас, почему у нас в категорию подозреваемых именно попадали люди, которые стоят на учетах в соответствующих лечебных учреждениях, потому что с нормальной психикой, конечно, человек не мог совершать данное преступление. Какие-то отклонения, естественно, были. Специалисты, они поставили точку в этом вопросе.
У нас слишком много людей знают лиц, которые совершают данное преступление. Но я хотел бы сделать небольшое отступление. Вспомнить именно тех лиц, которые стояли у истоков раскрытия данных преступлений, отдавая им и дань уважения, и память. Буквально недавно мы похоронили Шершакова Дмитрия Николаевича, который умер в возрасте 45 лет, который вместе со мной стоял у истоков всех тех событий, которые были в октябре 5-го года, начале 6-го года. Трагически погиб Лопатик Эдик, представитель МУРа, который непосредственно уходил в эту рабочую группу при трагических обстоятельствах. Потому что мы зачастую иногда помним Чикатило, помним Пичушкина, знаем тех людей, которые потратили достаточно большое и колоссальное свое личное время задержания и раскрытия данных преступлений. Поэтому должна все об этом помнить.
Спасибо большое, Юрий Вячеславович Демин, генерал-майор полиции, начальник управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве, был у нас сегодня в гостях. Мы говорили о том, как раскручивалось дело печально знаменитого битцевского маньяка, он же Александр Пичушкин. Спасибо вам большое за этот эфир.
Эксклюзив. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.